Крис Карвер. Истинное наказание для трех волков. Глава 1. Влюбиться в парня-оборотня. Не страшно. А если безответно? Тоже ерунда. Любовь, она такая, сегодня нет, а завтра взяла и появилась, как по волшебству. Тем более, когда за этой своей любовью идет сама Лидия Тот. У нее на пути лучше не стоять. Злая карма, едва только ее увидев, отходит в сторону, покрутив пальцем у виска, потому что, ну ее, эту бесстрашную, сумасбродную, пусть сама свою судьбу вершит, лучше с ней не связываться. Она влюбилась в Чарли с первого взгляда, как только увидела его на лужайке в соседнем дворе. Красивый мальчик с грустными глазами, которые по ночам светились красным, и почему-то никого это не пугало. Ни окружающих его детей, ни приемных родителей, которые забрали его из приюта. Мальчика звали Чарли, ему было 14, а Лидии – 10. Она ходила за ним по пятам, а он отмахивался от нее, как от назойливой мухи, потому что не любил людей. Никого не любил. Чарли любил одиночество и луну. И все. Но с годами привык к ней. Лидия росла, Чарли закатывал глаза каждый раз, когда она к нему приближалась. Она все время мечтала увидеть, как он улыбнется ей. Не насмешливо и грубо, а искренне улыбнется ее шуточке, ее заразительному звонкому смеху. Чарли был нелюдимым, странным, его не любили в школе, он постоянно дрался, но никогда не применял волчью силу. Чарли был справедливым, хорошим парнем, которого покалечила жизнь. А Лидия просто любила его до безумия. С того момента, как впервые увидела, и до сегодняшнего дня, до своих 18 с маленьким хвостиком лет. Она росла, впервые пробовала жизнь на вкус. Чарли следил со стороны, как она взрослеет, как заводит неправильных друзей, как в первый раз напивается и звонит ему с вечеринки, умоляя забрать. Как он везет ее домой ночью, останавливаясь каждый раз, когда ее мутит. Как оправдывается перед ее матерью, словно это он виноват в том, что она напилась. Она была для него кем-то вроде надоедливой младшей сестры, от которой никуда не деться. Он же был для нее всем. До тех пор, пока его не забрали. Автобус останавливается прямо посреди леса, тормозит слишком резко, и Лидия открывает глаза, от долгой дороги ее всегда клонит в сон. Водитель заглядывает в полупустой салон и смотрит прямо на нее. «Ваша остановка», — говорит он. И Лидия либо сошла с ума, либо звучит это все как-то злодейски. «Что? Выходите, мадам!» У вас билет до волчьей границы. Но до нее еще несколько миль. Людям туда дороги нет, так что либо выходите, либо. Лидия не спорит. Она натягивает на плечи лямки рюкзака и освобождает свое место. Через минуту автобус уезжает, и она остается совсем одна посреди дороги. Вокруг ни души, только пыль и плотная стена деревьев. От страха подрагивают коленки. Это было полным безумием. Самым спонтанным решением в ее жизни. Она просто проснулась с утра и поняла, что не может жить и не видеть, как Чарли разбирает свою машину в соседнем дворе. Или как он стрижет газон. Или как курит, выдыхая облачко дыма в воздух. Армия Альф, вот как это называлось. Пришли трое в костюмах, как из фильмов про шпионов, и забрали его. Чарли не сопротивлялся. Только бросил прощальный взгляд в окно, откуда выглядывала Лидия, быстрый такой, торопливый взгляд, сел с ними в машину и уехал. А ей было мало этого взгляда. Так чертовски мало. Он как будто косточку ей кинул, но не докинул, и она только издалека может по ней вздыхать. Лидия за неделю перекопала всю местную библиотеку, прочла в интернете все, что только могла про оборотней, а особенно про местного вожака Совета Альф, Кэрола Локвуда, который вербовал молодых альф в свою армию. Никто точно не знал, где находится резиденция Кэрола. Кто-то писал про тайные встречи на нейтральных территориях, кто-то – про большое поселение рядом с волчьей военной базой. По фото из интернета это больше всего было похоже на что-то зловещее и абсолютно альфа-самцовое. Оттуда Лидия решила и начать. И вот теперь она стоит на дороге, не зная, в какую сторону двигаться. Телефон мягко намекает ей, что на помощь навигатора ей рассчитывать не стоит. В животе предательски бурчит, и Лидия вспоминает, что в рюкзаке, кроме запасных трусиков и пары футболок, завалялся шоколадный батончик. А когда у тебя есть шоколадка, жизнь не так страшна, как может казаться. Кэрол любит тишину. Он фанат тишины, он готов смириться со многими недостатками своих подчиненных. Но шум – это то, чего он никак не может выносить. «Долго он собирается там вопить?» – спрашивает он, глядя на своего помощника Вэлла снизу вверх. Вэлл стоит у его стола, скрестив руки на груди. Этакая махина, которая, честно говоря, даже у Кэрола временами вызывает панические мурашки. Вэлл пожимает плечами.